Этой ночью я почти не спал. Все-таки знакомство с новыми соратниками здорово выбило меня из колеи. Сами-то они дрыхли без задних ног, завернувшись в теплые меховые одеяла из неиссякаемых запасов нашего могущественного интенданта Джинна, утомленные собственным воскрешением из мертвых, долгим путешествием и дружеской беседой. Я все взвесил и был вынужден признать, что новые знакомые мне очень понравились. В общем-то, я уже давно уяснил, что в мире не так уж много людей, которые могли бы стать моими хорошими приятелями. К этому факту я относился совершенно спокойно. Нет, и не надо. Я довольно равнодушен к людям, с тех пор, как мне стало скучно активно их не любить. Но, наверное, это один из законов насмешливой природы. Чем меньше восторгов вызывает все человечество в целом, тем больше шансов у какого-нибудь незнакомца задеть таинственную, тонкую струнку в твоем сердце. Достаточно пустяка, неожиданно отчаянной улыбки, поворота головы, когда лицо случайного собеседника вдруг на миг становится лицом ангела, золотистой искорки веселого безумия, всколыхнувшей темное болото тусклых глаз, и ты вдруг понимаешь, что готов на все, лишь бы вдохнуть свою, настоящую жизнь в это удивительное, чужое существо, а потом развернуть его лицом к небу и спросить, задыхаясь от благоговения перед свершившимся чудом: «Ну вот, теперь ты видишь?» Я ворочался сбоку на бок, неуместный романтический бред не желал выветриваться из глупой башки. Кажется, я здорово влип. Эти незнакомые ребята, будущие генералы, или как их еще называть, уже удобно устроились в моем сердце и не собирались оттуда выметаться. Лиха беда начала. Вместе с нежностью к новым знакомцам во мне просыпалось чувство ответственности за судьбу человечества, отдельные представители которого неожиданно оказались такими симпатичными ребятами. Часа через три после полуночи оно окончательно проснулось, обнаглело и начало вопить во весь голос, как всегда, более чем не вовремя. К сожалению, у меня настоящий талант превращать чужие проблемы в собственные. Кроме этих лирических переживаний было еще кое-что. Я все время ощущал чье-то враждебное присутствие. Я мог спорить на что угодно, что моя кровожадная поклонница Уишта Сиуатль бродит где-то поблизости. Ее присутствие не столько пугало меня, поди напугай человека, в запасе у которого имеется еще 664 жизни самого отменного качества, сколько действовало на нервы, как назойливый плач младенца в соседней комнате. Уснуть мне удалось только на рассвете, а когда я проснулся, солнце уже стояло довольно высоко над горизонтом. Мои новые знакомцы дружно завтракали у гаснущего костра и недоверчиво поглядывали на дромадеров, каковые, по мнению Джина, теперь полагались им по штатному расписанию. Я решительно отбросил в сторону одеяло, вскочил на ноги и закутался в плащ, ярко-зеленый цвет которого больше не вызывал у меня возражений. Человек, знаете ли, ко всему привыкает. Я не стал возмущаться по поводу отсутствия горячего душа и утренней газеты. Мне было не до того. Какая-то часть моего существа лихорадочно дрожала от нетерпения и требовала немедленных действий. Никаких водных процедур, никакой уютной болтовни с новыми приятелями за чашечкой чая. Пора ехать дальше. Я и сам не знал, куда. Впрочем, можно считать, что все-таки знал. На север? Куда же еще? Чашку чая я все же потребовал, но уже после того, как взгромоздился на спину Синдбада. Пить утренний чай в седле, в полном боевом вооружении, укрывшись от горячих солнечных лучей в тени волшебного щита, в этом был некий своеобразный шарм. У моего Синдбада оказалась удивительно ровная поступь. Я не расплескал ни капли драгоценного Эрл Грея. Совокупность всех этих приятных фактов вынудила меня продемонстрировать небу благодушную улыбку.
«Тебе начинает нравиться твоя новая жизнь, владыка?» — спросил Джин, принимая из моих рук и отправляя в небытие пустую кружку.
«Наверное», — согласился я. «Ну, не то чтобы она мне действительно так уж нравилась, просто я понемногу смиряюсь с тем фактом, что теперь моя жизнь будет именно такой, какая есть».
«Мудрый подход», — похвалил меня Джин. «Обернись-ка назад, владыка. Твоему взору предстанет воистину впечатляющее зрелище».
Я послушно обернулся и обомлел. Оказывается, до сих пор я совершенно не представлял масштабов затеянного мероприятия. Неспокойный океан разномастных человеческих тел затопил пустыню до самого горизонта. Мухаммед и наши новые коллеги возглавляли процессию. Они ехали в ряд следом за мной, держась немного поодаль. Черная пелерина Доротея трепетала на ветру. Князь Влад величественно возвышался на спине своего драмадера и со сдержанным интересом косился на оживленно жестикулирующего Анатоля. Думаю, тот как раз приступил к подробному изложению романа Брэма Стокера, как и обещал. Мухаммед пялился на небо с блаженной улыбкой божьего избранника. Надеялся обнаружить среди облаков какое-нибудь мудрое изречение из Корана, я полагаю. «Вот это и есть знаменитая четверка всадников апокалипсиса», — фыркнул я. «Все-таки некоторые пророчества сбываются самым причудливым образом».
«Да, весьма причудливым», — подтвердил Джин. Путешествие было долгим. Мне уже стало казаться, что мы с Афиной обречены вечно лететь на запад. Впрочем, мне бы даже понравился такой приговор. Вечность в компании этой сероглазой — неплохая штука, даже если нам придется провести эту самую вечность в тесной кабине ее летающей машины. Не так уж я привередлив. Всю дорогу Афина была молчалива, как никогда. В этом были свои преимущества. Ее голос ни разу не зазвучал гневно или насмешливо, и мне не пришлось в очередной раз напоминать себе, что сейчас плохое время для ссор. Иногда она оборачивалась ко мне, словно желая проверить, на месте ли я. Кажется, она была очень довольна, что я стал ее спутником в этом нескончаемом путешествии. Вот уж не думал, что Афину можно напугать таким пустяком, как визит в мир мертвых. Наконец я заметил в разрывах облаков землю. Мы все-таки пересекли океан и теперь медленно снижались. «Похоже, нас с тобой занесло в те самые места, которые мои люди в свое время называли Винландом», — удивился я. «Не знаю, какие земли твои люди называли Винландом, но думаю, что на сей раз ты попал пальцем в небо, о грозный, но малообразованный повелитель валькирий», — рассмеялась Афина. «Этот маленький участок Северной Америки сейчас называется Мэн. Не помню, как его называли коренные жители, но не Винландом это точно». «Когда-то давно здесь были знаменитые Стигийские болота», — помолчав, добавила она. «Теперь в этих местах стало немного по суше, и все же они не слишком подходят для хорошей посадки. Я об этом не подумала. Впрочем, если бы даже и подумала, что толку? Значит, придется совершить чудо». И она совершила это чудо. Аккуратно посадила свой Бристоль на небольшой лужайке, со всех сторон окруженной лесом. Я ничего не понимаю в управлении летательными аппаратами и нередко наотрез отказываюсь восхищаться мастерством Афины, которым она любит прихвастнуть после всякого полета. Но на сей раз даже мне было ясно, что Афина сделала нечто совершенно невозможное.
«Как здесь все изменилось!» — изумленно сказала она. «Я, конечно, давненько не бывала в этих местах, и все же вижу, что тут произошло слишком много перемен».
«Ты уверена, что это именно то место, которое нам требуется?»
«Я понимаю, к чему ты клонишь, но не забывай, я все еще принадлежу к числу великих богов. Перед тобой не глупая девчонка, заплутавшая в темном лесу. Я могу отыскать вход в царство Аида, руководствуясь чутьем, а не знанием каких-то примет. Мое сердце говорит мне, что вход рядом. Значит, оно так и есть».
«Не серчай, Паллада», — примирительно сказал я. «Просто сам я ничего особенного не чувствую в этом месте».
«Правда?» — удивилась Афина. «Ну, ничего, небось почувствуешь еще».
Она обошла свой ненаглядный Бристоль, убедилась, что с ним все в порядке, хлопнула ладонью по изображению черного кота с желтым бантом на шее. Изображение тут же ожило, соскользнуло на землю, с удовольствием потянулось и визгливо мяукнуло. Афина погладила кота, и под ее рукой он начал расти. Кот рос, пока не превратился в настоящее чудовище, голова которого почти достигала верхушек деревьев. Как и все хранители, которых мне доводилось встречать до сих пор в домах олимпийцев, кот оставался плоским, как тень.
«Теперь мой Бристоль не останется без присмотра», — объявила Афина. «Из этого зверя получится хороший хранитель, один из лучших. Мы можем идти».
Она уводила меня все глубже в лесную чащу.
Кажется, здесь царили вечные сумерки. Не настоящая темнота, а лишь обещание тьмы. Если бы я был не Одином, а кем-то другим, я бы не раз содрогнулся от ужаса. В этих местах царила совершенно непередаваемая атмосфера страха, уныния и отчаяния. Я-то, понятное дело, мог не обращать внимания на зловещее настроение окружившего меня леса, но что, интересно, должны были чувствовать люди, жившие в этих местах на протяжении столетий?
— Что, и тебе не слишком весело?
— заметила Афина.
— Ничего не поделаешь, Иг, мы уже совсем близко.
— Да нет, мне-то как раз вполне весело, но я размышляю о людях, которые селились в этих местах. Славно им жилось, нечего сказать.
Да, в свое время меня тоже занимала судьба смертных, которые, сами того не ведая, поселились по соседству со входом в Аид, —
оживилась она.
И даже не поленилась разузнать подробности. Можешь не слишком о них печалиться, Один. На протяжении многих столетий здесь жили суровые полудикие мудрецы, которые умели черпать силу от такого соседства. А когда им на смену пришли неприкаянные бродяги, отважившиеся пересечь океан в поисках лучшей доли, ни они, ни их потомки вообще ничего не заметили, тупицы. Можешь себе представить? Впрочем, лучшие из них все-таки что-то смутно чувствовали. Среди жителей этих мест было на удивление много мастеров сочинять страшные истории, которые так любят их соплеменники. Эти бедняги смертные, из числа умельцев толочь воду в ступе, все недоумевали. И почему это маленький штат Мэн подарил миру столько писателей?
— Так что, эта мрачная земля подарила много скальдов? — обрадовался я. — Славно. Вместо того, чтобы дрожать от страха или предаваться унынию, они просто слагали истории, способные напугать жителей других мест. Какие молодцы! Нет, все-таки они были не безнадежны, эти недолговечные обитатели Мидгарда. Не зря я тратил столько времени, чтобы их растормошить.
«Ты настоящий безумец, Хрофт. Только тебе могло прийти в голову, что умение сочинять увлекательные истории может оправдать бессмысленное существование смертных».
Горько усмехнулась Афина. «Нет, я не безумец. Это ты не видишь дальше собственного носа, Паллада. Знала бы ты, сколь причудливые вещи случаются во Вселенной, когда хороший скальд переплетает слова, обратив лицо к небу».
«Ладно, что толку с тобой спорить?» В любом случае, их больше нет, этих твоих скальдов. Ни скверных, ни хороших. А мы уже пришли, видишь? Это и есть вход в обитель мертвых. Уж он-то ни капельки не изменился.
Перед нами зиял темный провал. Это не было похоже на пещеру, яму или дверь. Просто пятно пустоты, словно грубая заплата на тонкой ткани реальности. Афина нерешительно затормозила на самом краю, пропуская меня вперед. Вот уж не подозревал, что олимпийцы настолько привязаны к серединному миру. Все-таки они при всем своем несовершенстве подобны мне и моим родичам. Но вот поди ж ты, храбрая Паллада робко топталась на пороге иной реальности, как обыкновенная юная колдунья из смертных. Я не стал растягивать удовольствие, взял ее за руку и шагнул в темноту. Наши ноги тут же увязли в прибрежном иле. Бурая речная волна лизнула мой сапог, словно пробуя его на вкус, и неохотно отползла назад.
— Это Стикс, — вздохнула за моей спиной Афина. — Тебе повезло, Хар, — завистливо добавила она. — Хорошо быть своим в мире мертвых.
— Уж и не знаю, хорошо или плохо, во всяком случае мне не с чем сравнивать. Ну, и где этот ваш хваленый перевозчик?
— Наверное, надо немного подождать.
Неуверенно предположила она, зябко поежилась.
«Холодно здесь. Не нравится мне все это. Я ведь бывала тут прежде, Один. Не могу сказать, что я любила эти места, но меня никогда не пугали воды Стикса. Скажу тебе больше, до сих пор я вообще не знала, что подразумевается под словом «страх». А теперь знаю. Мне не нравится это знание. Что происходит с нами, Одноглазый?»
«Дионис умер». Зевс едва просыпается по утрам. Я умоляю собственные руны подарить мне надежду, а величайшая из воителей содрогается от страха. «Мы становимся слабыми, Паллада», — сквозь зубы сказал я и сам удивился собственной ярости. «Ты только сейчас заметила?»
До сих пор мне удавалось думать, что эти печальные перемены происходят с другими. С кем угодно, только не со мной, — призналась Афина. «Да, ты прав». Все мы теряем силу, и я в том числе. Ненавижу тебя, Один! Ну почему ты не родился дураком, который мог бы просто сказать мне «не знаю»?»
«Ну что ты, я родился дураком, Ники», — примирительно сказал я. «Просто с тех пор прошло много времени. Вышло так, что я успел немного поумнеть, уж не обессудь».
«Оно и к лучшему», — неожиданно расхохоталась она. «Хороша я была бы, если бы скиталась по Тартару в компании дурня. С тобой, по крайней мере, не слишком скучно. Смотри-ка, а вот и Харон».
От противоположного берега реки действительно отчалила какая-то жалкая лодчонка. Она приближалась к нам на удивление быстро. «Хороший гребец этот Харон», — уважительно заметил я.
«Ну да, это же единственное, что он умеет. Было бы странно, если бы он и это делал плохо». «Нет, погоди-ка. Никакой это не Харон». «Глазам своим не верю. Да это же сам Аид, собственной персоной». «Как такое может быть?»
«Все может быть, когда мир стоит на краю», — сказал я, усаживаясь на мокрый песок. «Чему ты удивляешься?»
«Всему. Твое глубокомысленное «все может быть» — это единственное объяснение, на которое я могу рассчитывать».
«Зачем тебе мои объяснения? Через несколько минут твой родич будет здесь и сам расскажет тебе, что происходит».
«Твоя правда, наимудрейший», — усмехнулась она, усаживаясь рядом. «Знаешь, Один, в этой истории есть один положительный момент. Я терпеть не могла этого проходимца Харона».
«А что, твой дядюшка тоже мнит себя великим певцом, вроде этого красавчика Аполлона?» — спросил я, прислушиваясь к обрывкам какой-то тягучей песни, долетавшей до моих ушей. На его месте я бы не слишком усердствовал. У Аида явно не было музыкального слуха. Да и голос оставлял желать лучшего. Он то и дело срывался на хриплый фальцет, подобающий разве что безусому юнцу.
«Впервые слышу, как он поет», — фыркнула Афина. «И хвала Зевсу, что до сих пор сия чаша меня миновала. Похоже, он совсем рехнулся, бедняга. Плохая новость».
«Думаю, все не так страшно. Он больше похож на захмелевшего гуляку, чем на безумца. Сама не видишь?»
«Думаешь?»
— недоверчиво переспросила она.
«Никогда в жизни не видела Аида с чашей вина в руках».
«Пение пьяного ни с чем не перепутаешь, поверишь моему опыту. Да ты сама на него посмотри». Челн как раз уткнулся носом в берег. Аид молодецки отшвырнул в сторону весло, тут же потерял равновесие и бухнулся на четвереньки. Его руки оказались в мутной прибрежной воде, ноги беспомощно колотили по ветхому дну лодки, которая тут же перевернулась.
«Срам, да и только», —
сердито сказала Афина, извлекая из воды своего дядюшку.
«Ну, почему сразу срам?» —
снисходительно усмехнулся я. «Пображничал грозный муж, да перебрал с непривычки. С кем не бывает».
«Ты прав, одноглазый», — угрюмо согласился Аид. «Я немного перебрал. Имею полное право. Моя работа наконец-то завершена. Надо же было как-то отметить первый день праздной жизни».
«Что ты имеешь в виду, Гадос?» — ахнула Афина. «Как твоя работа может быть завершена? В твоем царстве и в прежние дни было полно обитателей, а уж теперь-то к тебе пожаловало все человечество».
«Было дело, но они уже ушли», —
объяснил Аид, с видимым удовольствием укладываясь на мокрый песок.
«Все ушли. Наконец-то нашелся хитрец, пообещавший им новую жизнь, и эти глупцы ему поверили. Впрочем, на их месте я и сам бы не упустил шанс вернуться в мир живых. В общем, они все куда-то подевались. Напоследок утопили Харона. Им всем, оказывается, давно хотелось это сделать. А Кербер издох. Отравили они его, что ли? Но чем можно отравить Кербера? Не представляю. И Персефона куда-то ушла. Моя Персефона. Надежная, как сама смерть. Верная, как собственная рука. Впрочем, пусть себе шляется где хочет. Она мне уже давно надоела».
«Могу тебя понять», — поддакнула Афина. «Она действительно редкостная зануда. Не спи, Гадос, ты еще ничего нам не объяснил».
«А что я вам могу объяснить? Я и сам ничего не понимаю», — признался он, неохотно отрывая голову от мокрого песка. «Все закончилось, все ушли, и я ничего не смог с ними поделать. Финита ля комедия. От меня вам никакого проку, ребята, так что дайте мне поспать. А почему вы вообще сюда заявились? Будь-то не близкий».
И ты никогда не была охотницей бродить по моему царству, Паллада. Неужели у вас уже судачат о моих неприятностях?»
«Нет, мы пришли сюда, чтобы найти Диониса», — вздохнула Афина.
«Что за нелепая идея — искать здесь Диониса?» — расхохотался Аид. «Кто из нас пьян, Паллада?»
«Все-таки ты, Гадес. Мы пришли потому, что Диониса убили прошлой ночью. Мы не знаем, кто мог это сделать, и Зевс послал меня сюда расспросить его тень, а Один любезно согласился составить мне компанию».
«Вот он что! Паршивая история!»
Аид даже малость протрезвел от такой новости.
«С каких это пор ты заделалась вестницей несчастий, Паллада? День последней битвы еще не настал, а смерть уже получила власть над детьми Зевса. Вот оно как! Вроде бы мы с нею так не договаривались, но я все равно не понимаю, почему Зевс решил, будто вы найдете здесь тень Диониса. Мое царство всегда было последним приютом для смертных, это правда. Но Дионис не один из них, как и все мы. Если даже у него есть тень, мне ничего не известно о том, где она блуждает».
«Ясно», — кивнула Афина. «Вообще-то я с самого начала не слишком надеялась, что Дионис прогуливается по Елисейским полям. Но надо было попробовать. Пошли отсюда, Один. Нам здесь ничего не светит».
«Ты не думаешь, что нам следует взять его с собой?»
— я указал на Аида.
«Ему больше нечего здесь делать».
Она нетерпеливо пожала плечами. «Ему и у нас нечего делать, если подумать. И потом, в моем Бристоле всего два места. Гадос не ребенок. Пусть проспится, а потом сам решает, где ему теперь надлежит пребывать. Если захочет присоединиться к нам, сам доберется. Если нет, не будем его неволить».
Словно соглашаясь с ней, Аид громко захрапел, зарываясь в песок, как кутаются в одеяло. Я кивнул и пошел прочь. Любое место, навсегда покинутое обитателями, — неприглядное зрелище, даже если это обитель смерти, из которой ушли мертвецы.
Мы возвращались в молчание. Нам обоим было о чем подумать.
«Мертвые ушли к нему, да?»
— спросила Афина перед тем, как забраться в кабину Бристоля.
«К этому твоему великану Сурту?
Кому же еще?» Этого следовало ожидать. Он пришел и теперь собирает войско. Он был бы дураком, если бы не поторопился.
«Если и дальше так пойдет, его ожившие мертвецы останутся без работы», — проворчала Афина. «Нас просто перебьют поодиночке, как беднягу Диониса, а те, кто сохранят жизнь, заплатят за нее остатком своего разума». «Не повезло твоему великану Сурту. Ему и сразиться-то будет не с кем».
«Не трудись оплакивать его жребий, Нике. По крайней мере, мы с тобой не собираемся ни погибать от руки неизвестного, ни утрачивать разум, верно? А вдвоем мы стоим целого войска».
«А ты умеешь утешать, если захочешь»,
— улыбнулась она. «Я все умею».
«Не все, Один. Хочешь, я научу тебя управлять самолетом?»
— неожиданно предложила Афина.
«Но тебе придется обзавестись собственной машиной. Мой Бристоль слушается только меня».
«Что ж, научи», — согласился я. Не то чтобы я действительно собирался променять свой дар путешествовать среди облаков в компании одного лишь северного ветра на сомнительную возню с громоздкой летающей телегой, но мне хотелось порадовать Афину.
«У тебя получится», —
с энтузиазмом заверила она. «Да я и не сомневался. Нет таких вещей, которым я не могу научиться. Было бы желание».
«Навестим Ареса?»
— спросила Афина, когда на горизонте показались очертания столовых гор.
— Еще бы, — согласился я. — Хотя бы для того, чтобы спросить, не обижал ли он моих валькирий. — Таких обидишь, пожалуй. Я вот думаю, может быть, этот загадочный убийца снова его навестил. На этот раз у Ареса были хорошие шансы его разглядеть.
Марс и валькирии встретили нас на удивление дружной компанией, чуть ли не в обнимку. Я сразу понял, что дело не обошлось без заварушки. Мои храбрые девы признают только один способ быстро поладить с незнакомцем — вместе ввязаться в хорошую драку.
«Вижу, что у вас есть новости. Рассказывайте», — потребовала Афина, устало вытягиваясь на ковре, которым был устлан пол в комнате для трапез. «Новостей у нас хватает», — кивнул Марс. «Кстати, вы случайно не встретили в царстве Аида тень нашей Венеры?»
«Мы не встретили там вообще никаких теней», — усмехнулась Афина.
Они, видишь ли, разбежались, а Аид с горя напился и бормочет что-то нечленораздельное. Погоди, Арес, ты хочешь сказать, что Афродита тоже?
Да, ее убили. Прошлой ночью, точно так же, как Диониса. Из ее мертвых глаз торчали штуковины вроде тех, что вы извлекли из его ран.
Веретена?
Ну да, что-то вроде веретен. А меня, судя по всему, навестил кто-то другой. Никаких веретен у него не было и в помине. Грозный воин, друзья мои. Мы славно сражались, но ему удалось уйти от нас живым. Девочки отправились в погоню, но если верить их речам, он исчез бесследно. Растворился в облаках над пустыней. Думаю, я должен поблагодарить тебя, Один. Если бы не эти прекрасные, но грозные девы, я бы уже наверняка знал, что случается с бессмертными после смерти.
Ты тоже славно сражался,
— Скёгуль решила ответить любезностью на любезность. Ее подружки сдержанно покивали. Марс мог гордиться. До сих пор никто из чужаков не удостаивался такой похвалы из их уст.
«А как он выглядел, этот грозный воин?» — спросил я.
«Бородатый человек в маске, изображающий уродливое лицо с огромными толстыми губами. На нем была высокая шапка из пятнистой шкуры и такая же пятнистая набедренная повязка. На груди пластина в виде причудливой раковины. Сражаясь, он все время смеялся, а иногда утрачивал человеческий облик и превращался в огромную змею, покрытую зелеными перьями. В эти мгновения драться с ним было особенно трудно. Могу сказать одно, мне он совершенно не знаком. Откуда он взялся и зачем ему понадобилось отнимать мою жизнь, ума не приложу».
«Вы когда-нибудь встречали кого-то похожего на это существо?» — спросил я валькирий.
Они отрицательно покачали головами. «Неудивительно, я и сам впервые слышал о таком создании. Ведь в этом мире не слишком много тайн, сокрытых от моей мудрости. По крайней мере, так мне в ту пору казалось».
«Нас стало еще меньше. Вот и Афродиты нет», — заключила Афина. «Хорошо, что хоть тебе удалось отбиться от этого змея, Арей. Без тебя было бы совсем грустно».
«Спасибо на добром слове», — усмехнулся он. «Без тебя тоже, Паллада».
«Не накаркайте беду», — я решил прервать их родственные излияния. «И, кстати, о беде. Кто-нибудь знает, где сейчас бродит наш противник и чем он занимается?»
«Ты имеешь в виду Лодура? О нем пока нет никаких новостей», — отозвалась Скёгуль. «Но его время еще не пришло, сам знаешь».
«Хель с ним. Меня сейчас интересует не Локи, а Сурт». Валькирии уставились на меня с откровенным ужасом.
Я кивнул.
«Ну да, он уже здесь. Я видел его. Впрочем, его не назовешь великаном. Он выглядит как самый обыкновенный человек. Даже на конунга не смахивает. Но ничем человеческим там и не пахнет. Уверен, он действительно вполне способен сжечь мир. Просто из любопытства или для того, чтобы, наконец, сложить хоть одну путную вису, любуясь на сполохи пожара».
«Виса — это песня?
А знаешь, что-то в таком роде уже случалось»,
— неожиданно развеселился Арес.
«Люди говорят, что один из владык Рима по имени Нерон приказал сжечь город, поскольку ему позарез требовалось поэтическое вдохновение. Может быть, это он воскрес из мертвых?»
«Не думаю. Впрочем, все может быть», — равнодушно отозвался я. «Какая разница? Главное, что он пришел и наверняка уже воссоединился со своей армией. А куда еще могли податься мертвецы, покинувшие Аида, если не к нему под крылышко? Хотелось бы мне знать, когда нам следует ждать их в гости».
«Ты говоришь, у него есть армия?»
— вмешалась Гудр. «Она была самой молчаливой из моих неразговорчивых воительниц. Не уверен, что мне прежде доводилось слышать ее голос, поэтому я изрядно удивился».
«Сурт носит зеленые одежды?» — спросила она.
Я кивнул. Валькирии встревоженно переглянулись.
«Объясните, в чем дело?» — потребовал я.
«Мы его видели, когда отправились в погоню за этим пернатым змеем», — сказала Гудр. «Змея мы так и не догнали, зато видели мужа, которого ты именуешь Суртом, и огромное человеческое стадо, покорно бредущее за ним. Пусть Скёгуль рассказывает, она разглядела их лучше, чем я. Мне было неприятно смотреть на эту шваль. Впрочем, среди них есть разные люди, в том числе и настоящие воины, но их слишком мало».
«Нет, сестренка, они не шваль»,
— неожиданно возразила Скёгуль. «Может быть, раньше они были обыкновенным человеческим мусором, но теперь все изменилось. Они знают, что мертвы и ничего не боятся. К тому же их предводитель имеет над ними страшную власть. Пока он равнодушен ко всему, и его люди тоже. Но если он захочет, они преисполнятся настоящей ярости и станут подобны лучшим из твоих воинов, отец битв».
«Сколько человек в его войске?» — деловито осведомился Марс.
«Их невообразимо много. Точнее сказать не могу, я не знаю таких больших чисел. До сих пор они могли понадобиться разве что для того, чтобы считать песчинки на морском берегу, а мне никогда не приходило в голову считать песчинки. Но вам вряд ли следует спешно готовиться к сражению. Они идут в другую сторону».
«Как это в другую?» — изумилась Афина.
«И куда же? Мы видели их к северу отсюда, довольно далеко, и они идут прямо на север, не сворачивая».
«На север, к морю, а потом дальше, к месту последней битвы. Куда же еще?» — кивнул я. «Этот парень не станет тратить время, чтобы сражаться с нами здесь. Это ему и даром не нужно. Зачем, если нам все равно суждено встретиться на поле Аскопнир, и ни один из нас не в силах отменить это свидание?»
«Выходит, мы напрасно ждали его здесь все это время?» Афина выглядела обиженной, словно ее не пригласили на праздник. «Считали себя форпостом, а оказались в глубоком тылу. И что теперь? Мы так и будем сидеть на амбах, теряя рассудок, каждый на свой манер, и ждать, пока загадочный пернатый змей и его приятели перебьют нас поодиночке?»
«Мы не будем сидеть на месте», — твердо сказал я. «Все что угодно, только не это. У нас же есть ваши стремительные летающие машины, оружие, придуманное хитроумными людьми, и остатки нашего собственного былого могущества. Не так уж мало. Все это теперь пригодится. Возможно, мы не в силах изменить предначертанное, но ничто не помешает нам хорошенько потрепать эту армию и нервы ее предводителя заодно. Мне не терпится проверить, так ли они равнодушны к смерти, как говорила Скёгуль. И кто знает, может быть, наш враг куда более уязвим, чем кажется».
«Мне нравятся твои слова, Один», — восхитился Марс. «Мы ему покажем, этому бродяге Сурту, можешь не сомневаться. Аид и протрезветь не успеет, а в его царстве снова будет полным-полно народу».
«Не думаю, что они туда вернутся, даже если снова умрут», — возразил я. «Впрочем, это уж точно не наша забота».
«Мне тоже нравится твое предложение, вот он», — улыбнулась Афина. «Не так уж нас мало, если соберемся вместе, и мы все еще многое можем. Только надо поторопиться, пока этот пернатый змей и его подружка с веретенами не перебили нас по одному. А у тебя нет никаких соображений на их счет? Как нам быть с этой напастью? В твоем пророчестве насчет сумерек богов ничего не говорилось о неведомых тварях, которые приходят из темноты за жизнями бессмертных?»
«Ничего. Я ведь уже не раз говорил тебе, что понятия не имею, кто они такие и откуда взялись на нашу голову. Я бы дорого заплатил, чтобы это узнать».
Я решительно поднялся и пошел к выходу из просторной пещеры.
«Куда ты, Один?»
— хором спросили олимпийцы.
«Скоро вернусь», — пообещал я.
«Мне нужно немного побыть одному. Должен быть какой-то выход, а если нет, я его придумаю».